Наш конгресс называется «Будущее в единстве мира». Я очень растроган тем, что за много лет, в течение которых я занимаюсь этой наукой, каббалой, наконец-то начинает выясняться это единство мира, или необходимость в нем. В течение миллиардов лет развитие нашего мира и еще в течение многих-многих действий до этого, до зарождения нашего мира, все шло именно к этой точке, к точке осознания о необходимости в единстве. И она только сейчас начинает пробуждаться, проявляться, показывать свою необходимость. И мы являемся с вами в самом центре этого осознания. Все началось с того, что в мире единственная сила природы, можно назвать ее Творец, в принципе, это природа, это одно и то же. Единственная сила природы, сила отдачи, начала действовать, эманировать, создавать материю. Сначала материю духовную. Духовная материя – это желание. Желание наполниться, желание развиться, желание ощутить себя и все вокруг себя. Это желание развивается под воздействием первоначальной силы, силы природы. И эти стадии ее развития мы изучаем как четыре стадии прямого света. А вся цель развития творения, вот этого желания, в том, чтобы оно стало подобным всей природе, в цельной гармонии, или, что называется, иначе в подобии Творцу, в слиянии с Творцом. Слияние достигается подобием свойств. То есть, чтобы материя, желание, противоположное свету, противоположное свойству отдачи, оно в итоге прошло все этапы своего развития и пришло к осознанию того, что самое высшее, самое лучшее состояние – это подобие свету, подобие полной природе, гармонии с ней, единству с ней. Но для того, чтобы достичь такого состояния, необходимо ощутить вначале полную ему противоположность. То есть ощутить себя в свойстве полностью противоположным свету. Это эгоизм, жестокость, желание думать и чувствовать только себя, невозможность ощущать другого, думать о другом, как только если это не ради себя, с какой-то выгодой использования других. То есть самые противоположные свойства света, они должны проявиться в творении. И этим творением является человек в нашем мире, который проходит огромное количество исторических всевозможных развитий, этапов развития, пока не достигает ощущения и, главное, осознания того, что он полностью противоположен силе природы. Силе природы. Это очень сложный и очень длительный процесс. Мы в течение сотен тысяч лет развиваемся в нем. И постепенно-постепенно в нас развивается этот эгоизм. Внешне мы видим, как развивается человек, в его устройстве, общественном устройстве, в его общественных формациях, пока не достигает настоящего состояния. И, в общем, постоянно нас этот эгоизм, это желание толкало вперед. До тех пор, пока мы сейчас, в последнее время, начинаем убеждаться в том, что он является на самом деле, этот эгоизм, это наша природа, нашим врагом, единственным врагом. Потому что, отрывая нас друг от друга, он практически лишает нас возможности и на уровне этого мира, на уровне нашего мира, нормально существовать. Мы становимся просто замкнутыми, жестокими, обособленными, пугливыми, обороняющимися и таким образом лишающими себя нормального существования. Даже не просто нормального существования, а, как сказать, а для чего существовать? То есть только для того, чтобы обороняться, только для того, чтобы защищаться, как-то себя поставить в какие-то рамки, чтобы в них немножко просуществовать, и все как-то более-менее комфортно, защищенно. Вот таким чувствует себя человек в нашем мире. И одновременно с этим мир становится все более наш, естественно, жестоким. Мы его таким и делаем. Наш эгоизм нас к этому толкает. И все это в итоге проявляется в огромном кризисе. В одних странах он чувствуется больше, в других меньше. Но он назревает, как бы мы его ни скрывали, мы не можем ничего с ним поделать. И это кризис, хотя он и проявляется в экономическом, там, в общественном устройстве, в падении роли семьи, во всех проблемах, которые возникают у нас в обществе, кризис воспитания, наркотики, террор и так далее. В общем, много-много всяких разных кризисов во всем, чем занимается человек практически. Но в итоге это кризис нашего противостояния природе. И только таким образом, естественно, он может быть исправлен. Никак мы не можем его исправить. Мы видим, как стараются руководители государств, как ничего не могут сделать властители, даже тираны, с помощью денег и армии, которые у них есть. Ничего не могут сделать. Неумолимо мир идет все равно к большому разладу. Сила пытается еще как-то удержать этот мир в тех рамках, в которых он раньше существовал, но не в состоянии. Будущего мира мы не знаем. Не знаем, потому что мы вступили в такую систему сил, которая никогда раньше не проявлялась в нашем мире. Природа, Творец начали проявляться явно, все более и более явно, приближаясь к нам. Мы должны начать раскрывать высший мир, то есть высшую систему управления. Систему управления вот этой высшей силой, светом. И когда она приближается к нам, эта сила, и проявляется, светит нам, на нас, на наше общество, на наш мир более явно, более интенсивно, то мы ощущаем нашу противоположность этой внешней силе. Мы не ощущаем как бы ее, ощущаем, что мы ни в чем не в состоянии как-то себя обустроить. Мир становится непредсказуемым. Человечество занимается всякими гаданиями, оно верит в чудеса. Это в наш просвещенный век, после 20 века, вдруг начинаем мы верить в это. Мы каждый год, даже не по несколько раз в год, у нас возникают всевозможные там даты конца мира, там еще чего-то страшного. Мы оказываемся в жестких руках природы, которая неожиданно может сделать нам любой новый какой-то кризис, цунами, ураганы, извержение вулканов, вдруг пожары, наводнения и так далее. То есть все выходит постепенно из равновесия, из того хрупкого равновесия, в котором мы находились, все больше и больше, потому что мы проходим точку перелома. Эту точку перелома мы прошли с вами один раз на маленьком общественном уровне в Древнем Вавилоне, где было сосредоточено все человечество. И оно обнаружило еще тогда себя как маленькое замкнутое общество. Так же, как мы сегодня, хотя нас и 7 миллиардов, но это просто замкнутое общество. Мы вдруг замкнулись все вместе. Мы вдруг обнаружили себя зависимыми друг от друга. С одной стороны. А с другой стороны, мы как супруги перед разводом ненавидим друг друга, несмотря на то, что еще находимся в одной квартире. Должны разъехаться, не можем друг с другом быть вместе. Но общие связи нас сдерживают. Вот такую общую квартиру мы сегодня обнаруживаем в нашей земле. Была когда-то она обнаружена в маленьком месте в Месопотамии 3700 лет назад. И тогда впервые начали люди искать, что же делать. Находиться в одном месте, быть зависимыми полностью друг от друга, с одной стороны, а с другой стороны ненавидеть друг друга и пытаться оторваться друг от друга, с другой стороны, что же делать? Две противоположные силы, тенденции ужасные, такие разрывают общество. И тогда было предложено практически две методики. Одна методика – это исправление нашей природы. То есть давайте начнем исправлять наш эгоизм, то, что нас разделяет, то, что нас отдаляет, то, что нас отталкивает друг от друга. И тогда мы выиграем, мы станем одним общим целым. В нашей взаимопомощи у нас будет огромная сила, и мы воздвигнем действительно башню до неба, башню нашей общей любви, сотрудничества и единства, положительной силы. И мы станем таким образом равными природе, потому что в природе все взаимосвязано. Неживая растительная и животная природы, они все время работают в гармонии между собой. И только человек своим эгоизмом, он чувствует себя выше всей этой природы и может делать якобы все, что ему хочется. А если он начнет понимать законы природы и адаптировать их так, чтобы он был гармонично с ней связан, тогда он начнет ощущать всю емкость, глубину природы. Он начнет понимать и осознавать вообще весь ее замысел, внутренний смысл. Об этом говорили адепты исправления человека. Но, к сожалению, человечество избрало другой путь. То маленькое человечество, которое тогда существовало, это около 3 миллионов людей, живущих между Тигром и Евфратом, оно избрало другой путь. Оно решило, мы лучше разъедемся, как неудавшийся брак у супругов. Разъедемся, разделим нашу квартиру и не будем вместе между собой находиться в контакте. И разъехались по всей земле. Описано во многих древних источниках об этом. С той поры есть есть каббалистическая книга по каббале, которая называется «Книга создания». Она есть у нас в архиве и на русском языке в том числе. Вы можете бесплатно пользоваться всеми этими источниками. Затем появилась книга, которая называется «Большой комментарий», в котором описывается тоже вся эта история о Древнем Вавилоне, о том, как они не могли решить эту проблему соединения между собой. Для этого надо работать над своим эгоизмом, подниматься над ним усилиями, особой методикой. Это требовало больших внутренних моральных усилий, чем просто физически разъехаться друг от друга и делать что угодно каждому в отдельном месте. Затем у Иосифа Флавия описаны все эти расхождения, куда разъехались эти люди, в какие места. От них произошли уже все верования, религии, все, что жиждется на эгоизме, все, что поддерживает эгоизм. А методика, которая говорила о том, что надо соединяться вместе между собой, и в этом заключается, в общем-то, план природы, это единой силы, которая держит всю Вселенную, всех нас, все мироздание. Это все описано в Каббале. Но эта наука с тех пор была скрыта. И в ней написано только, что она будет передаваться через маленький такой ручеек от учителя к ученику в течение многих тысяч лет, из Древнего Вавилона до нашего времени, пока наш мир снова не станет Древним Вавилоном, современным Вавилоном, снова не станет общим, одним общим целым, с одной стороны, то есть полностью зависимым друг от друга, независимо от границ, стран, материков, народов, которые между тем образовались, рас, групп, религий. Как бы возникнет такая зависимость друг от друга, что она начнет практически нивелировать все эти разделения между нами. С одной стороны. Но с другой стороны, наш эгоизм, он останется, он разовьется, он приведет нас к такому состоянию, когда мы, кроме того, что еще будем больше ненавидеть друг друга, отталкиваться друг от друга, мыслить автоматически только ради себя, каждый, подсознательно, инстинктивно, ни в коем случае не принимая во внимание другого, а только для того, чтобы максимально использовать его ради себя. Такова наша природа будет через 3700 лет, говорилось в тех источниках. Мы придем к такому огромному эгоизму. И он будет для нас естественным. Мы даже не будем понимать, что он какой-то особенный. Это просто мы. И такова наша жизнь. Но наш эгоизм вместе с нашей этой огромной интегральной связью, с этой коммуникацией, которую мы создали между собой, он превратит нас снова в этот Вавилон. И кроме того, мы приходим к состоянию, когда наше на последнем этапе развития этого эгоистического огромного общества, когда оно становится уже и глобальным, мы приходим к состоянию, когда мы практически истощаем все источники Земли, источники энергии, воду, ископаемые металлы, нефть, уголь, газ. Все это подходит к концу. То есть даже если бы мы желали продолжать существовать во все большем наращивании нашего эгоистического потенциала, мы бы уже не могли. Потому что это общество потребления, которое развилось в течение 20 века, оно себя само истощает. То есть оно, в общем, опустошает все наши земные ресурсы. И в итоге мы приходим к состоянию, когда даже физически мы просто не можем дальше существовать. Мы достигли такого противостояния между собой и такого противостояния с окружающей природой, что уже и она вынуждает нас что-то предпринимать. И общество становится другим, неуправляемым. Мы видим, как в разных странах, особенно в последнее время, происходят какие-то непонятные революции, как коммуникация между людьми начинает возбуждать их каким-то изменением в их обществах. И все это нам еще непонятно к чему и как. И завтра может случиться и здесь, и везде, в другом месте. К чему это все ведет? И здесь, в этом нашем состоянии непонимания, растерянности, непонимания следующего нашего этапа, мы снова видим, как раскрывается наука Каббала. Что значит раскрывается? Я помню, когда я учился у своего учителя, и мы уезжали с ним на пару там в особые места такие, каббалистические, скрытые места. Сидели там вместе, друг против друга, такими вечерами, ночами, то он пытался мне все-таки рассказать, что будет такое время, когда Каббала раскроется. Что значит раскроется? Раскроется — это значит, что не ты начнешь говорить, а начнут приходить люди, которые желают услышать. То есть это не от тебя зависит, а от того, будут ли слушать люди. И поэтому, по тому количеству людей, которые сегодня в разных странах, на разных материках, на любых языках, желают слышать о том, что требует от нас природа, Творец, чему мы должны быть подобны, как мы должны себя изменить, на какой уровень подняться, как при этом выйти совсем на другое измерение, на уровень ощущения общей природы, вечности, совершенства, ощутить это здесь, в нашем мире, сейчас. Такие люди появятся. Появится в конце 20 века. Я не очень-то в это верил. Не видел к этому предпосылок. Ну, было там несколько десятков немножко интересующихся. Не более того. И действительно, к концу 20 века начали тысячи людей интересоваться Каббалой. Ощущать подсознательно, инстинктивно, где-то из развившихся в них желаний, которые дошли до окончательного своего созревания, в этом окончательно созревшем желании эгоистическом начало проявляться зарождение следующей ступени, нового измерения. И они потянулись к этому знанию. И таким образом раскрылась Каббала. То есть она раскрывается не потому, что она раскрывается, а потому что люди ее раскрывают. И говорит она о том, что по всей системе, по всей схеме мироздания мы должны прийти снова к точке нашего, к нашей исходной точке. Каббала говорит о том, что изначально было создано одно желание. Это состояние называется первым. И называется оно «мир бесконечности». В этом состоянии желание и свет, который его создал, они находятся в абсолютном подобии, в абсолютном слиянии, в абсолютном дополнении друг с другом. То есть происходит здесь наполнение желания светом. Но в этом состоянии желание, оно является еще только как зачаточным состоянием будущего творения. Оно еще ничего не ощущает. Оно должно достичь сначала состояния, когда оно будет противоположно Творцу, противоположно свету, для того, чтобы отдалить его полностью от своего источника. Для этого оно должно пройти 5 особых этапов своего развития. Эти 5 этапов своего развития называются мирами. И происходит нисхождение этого желания, то есть его отдаление, последовательное отдаление от первоначального состояния. Эти удаления от первоначального состояния называются мирами. Первый мир называется Адам Кадмон. Адам, вы знаете, это прообраз человека будущего. Затем мир Ацилут, мир создания, Брия, эманации, Яцера, творение, и Асия, делание, как бы. 5 миров, 5 последовательных нисхождений, последовательных огрублений, последовательных скрытий света из желания, которое он наполняет. То есть, если мы возьмем в каждом из этих состояний, а что же в нем происходит, то это как бы тот же мир бесконечности, только в котором свет находится в более скрытом виде. То есть мы сегодня с вами находимся в мире бесконечности, в одном и том же состоянии, нет ничего другого, только это состояние от нас скрыто за очень многими внутренними такими скрывающимися экранами. Нам надо их снять, раскрыть, как кожуру с себя снять. И тогда постепенно мы начнем ощущать себя в истинном виде. Это подобно как человек, который находится в бессознательном состоянии. Это состояние наше здесь, вот в этом мире. Этот мир. Или наш мир. Здесь мы находимся в состоянии абсолютного скрытия, как будто полностью потеряли сознание. И находимся в каких-то внутренних таких флуктуациях. Что-то нам кажется. И постепенно, если мы будем делать над собой усилия, определенные усилия, приходить в сознание, то мы постепенно будем поднимать себя к нашему исходному состоянию. Оно будет называться только уже 3-м. Тоже мир бесконечности. Это наше 2-е состояние здесь. Мир бесконечности. Только к этому миру бесконечности, когда мы поднимемся по ступеням тех же миров, абсолютно по тем же ступеням, то есть по мере нашего нисхождения, когда мы теряли ощущение совершенства, полного нахождения в свете, если мы будем подниматься постепенно по тем же ступеням, мы будем ощущать наше постижение, выход из бессознательного состояния в сознательное. Первый выход из бессознательного состояния в сознательное, он называется граница, или в каббале называется махсом. Махсом. Главное нам с вами пройти этот махсом. Выйти из абсолютного отключения от ощущения общей природы. Мы с вами ощущаем ее сейчас только в виде нашего мира, воспринимая ее не через эти желания, которые созданы и которые действуют вот здесь, вот вообще на всем этом чертеже. Мы с вами ощущаем мир в полностью отключенном состоянии в нашем мире, не через те инструменты, которые у нас есть вообще вот в этом вот объеме полном. Мы ощущаем себя через наши 5 органов чувств. Обоняние, осязание, зрение, слух, вкус, тактильное ощущение. Вот через что мы себя ощущаем. То есть через наше животное тело. И оно представляет собой нам затем внутри нас, в нашем мозгу, определенную картину. Вот здесь у нас на задней части как бы мозга есть экран, и на него проецируется, на этот экран, все, что мы видим, слышим, и все это складывается через определенный блок в одну картину мира. И этот мир мы воспринимаем. То есть это совершенно не то, что воспринимается при выходе из нашего бессознательного состояния. Как только мы проходим махсом, мы начинаем ощущать совершенно другие состояния. Мы начинаем ощущать свет внутри нас. Я рисую это таким образом, когда желание наше, будем рисовать его в виде такой чашечки, оно получает внутрь себя наполнение знанием, наслаждением о истинном мире. И тогда рисуется в нас именно такая картина. Так вот, замысел Творца, замысел изначально света, состоит в том, чтобы создать желание. Свет первичен, желание вторично. И чтобы это желание, то есть творение, достигло бы такого состояния, которое бы было бы по статусу, по мощи, по ощущениям равным свету. Естественно, выше нашего мира, то есть выше времени, пространства, перемещения, выше разделения на жизнь, рождение, смерть, выше всего этого, чтобы мы, раскрыв в себе это новое ощущение, начали бы ощущать себя вечно существующими, как вся природа, не отождествляли бы себя с вот этим вот животным, которое здесь существует, сбоку, вот это вот. Оно бы как бы исчезло вообще из наших ощущений, как самое маленькое наше ощущение, как человек, который приходит в сознание. Он может как-то, может быть, представить себе, вспомнить, что у него было. Я знаю по себе, потому что я бывал в таких состояниях один раз целую неделю. И это ощущение, оно где-то остается. Но оно такое маленькое, оно такое ничтожное, оно такое низкое по емкости, по мощности, что оно подавляется ощущением осознания, нахождения в огромном новом мире. бесконечным, вечным, совершенным и так далее. Вот этот махсом мы с вами должны пройти. Как он проходится? Значит, для начала пару определений. Миром называется любое состояние творения. То есть это может быть, как мы говорили, мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. То же самое снизу. Асия, Ицера, Брия, Адам Кадмон, Ацилут, Адам Кадмон. Даже наше состояние, в котором мы находимся, тоже называется наш мир. Состояние мир бесконечности первое и мир бесконечности третье. Разница между ними и говорит нам о цели творения. В первом состоянии мир бесконечности один. Мы находимся в совершенно неощущаемом состоянии, как, допустим, капля семени, из которого затем рождается, то есть развивается плод, и рождается человек, и развивается человечек, и достигает большого своего состояния, осознанного понимания, где он, что он, что с ним происходит. А из чего происходит все это? Всего лишь из какого-то маленького генетического данного. Вот так и мы в этом состоянии, в мире бесконечности, находимся в таком состоянии, как капля семени, из которой должно все еще зародиться. А третье состояние, к которому мы приходим, когда мы становимся огромными, состоящими вместе все в одном огромном желании, которое называется Адам. Адам. Адам означает подобный в переводе. То есть, когда мы полностью подобны свету, подобны Творцу. Выход на этот уровень, он обязателен, говорит наука Каббала. И мы видим это из нашего сегодняшнего состояния уже начало того, что происходит. То есть, выход вверх, снизу вверх вот этот вот, из нашего мира. А мы сегодня подошли, спустившись сверху вниз, вот к этому барьеру, к махсому. Причем стоим перед ними, перед этим махсомом, всем человечеством. Это не важно, что у нас существует несколько миллионов на Земле, которые интересуются, как самим пройти в этот мир. А все остальное человечество, оно подгоняется страданиями. Весь наш мир, он гонится страданиями. Так вот. А мы устремляемся вперед не страданиями, а устремлением собственным вперед. В этом разница между нами и общим миром. То есть вот это массы. А мы вперед идем сами. Нас тянет вперед наше желание. Так вот, поскольку существует две силы, которые двигают нас вперед. Первая сила – это сила увлечения вперед, влекущая. И вторая сила – давящая. Она частично есть и в нас. Мы тоже частично подгоняемся сзади, частично идем вперед. Но массы, они увлекаются вперед только страданиями. И поэтому здесь существует разделение труда. Мы должны идти вперед, мы должны организовывать себя, мы должны понимать, чего же природа требует от нас. Раскрытие ее высших состояний, адаптации себя к этим состояниям, выход на следующий уровень вечности, совершенства. К этому нас толкает, тянет природа, тянет, извиняюсь. И одновременно мы должны думать о том, а как же мы поможем и остальным массам, которые не имеют этой возможности, которые ощущают страдания, ощущают огромные давления и не знают вообще, что с ними дальше будет. Знаете, это очень ощущалось вот на этих последних наших конгрессах, допустим, 3 недели назад в Италии, и тем более неделю назад, в прошлую пятницу, буквально неделю назад в Мадриде, в Испании. Там кризис чувствуется очень явно. Массы находятся в растерянности. 40% безработица среди молодых людей. С каждым днем все хуже и хуже буквально. На площадях демонстрации, забастовки такие, знаете, сидячие и так далее. Я специально ходил по этим площадям, разговаривал с людьми. Они не знают, что делать. И они устраивают эту забастовку перед правительственным зданием, и правительство тоже не знает, что делать. Все находятся в растерянном состоянии, потому что мы оказались перед вызовом природы. Никто не виноват. Нельзя создать рабочие места на пустом месте. Для чего? Мы еще больше, еще быстрее опустошим то, что у нас осталось в земле. Мы еще больше загадим почву и засорим все окружающее, у нас быстрее еще перестанет вообще прекратиться истощаться источники воды, воздуха. То есть, ну а для чего же нам все это делать? Только для того, чтобы дать людям работу, лучше ничего не давать. Я там выступал на самом популярном телеканале и в самое популярное время, в 7 утра. И вместо нескольких минут, которые мне дали, это продолжалось 13 минут. Представляете, 13 минут в утренних новостях, среди всех самых главных новостях. Они не могли прервать. Предложение практически было простое, сводилось только к одному. Нам надо посадить этих людей учиться. Платить им пособие по безработице. Это будет самое дешевое. И учиться, объяснять им, в каком мире мы живем, что находится перед нами, какой вызов бросает нам природа. Это не чья-то прихоть какой-то партии, каких-то руководителей. Это природа бросает нам вызов. К чему? К тому, чтобы мы изменились. Нам не надо ничего менять, нам надо менять только себя. Стать интегральными, глобальными, такой, как этот кризис. Кризис – это ощущение моего несоответствия окружающей природе. Если мы себя таким образом исправим, все уравновесится, придет в гармонию. Этому надо обучать людей. И потом это интервью получило огромный отклик. Огромный положительный отклик во всей Испании и вообще в Латинской Америке, в Северной Америке. Потому что это действительно единственный разумный выход из создавшегося положения. А Испания, она не одна. Там Греция, Исландия, Португалия, Италия и так далее. Есть очень много стран, сегодня постепенно входящих в этот кризис. А в других странах это происходит по-другому. То есть, я хочу к чему сказать. Природа ставит перед нами четкую задачу. Мы должны себя менять. Мы должны быть такими же интегральными с ней, как все остальное, находящееся в ней. Неживое, растительное и животное. Также человек не должен думать, что он выше природы и может делать все, что хочет. Его самая главная задача – разумно стать интегральной ее частью. Вот когда он становится ее разумно, становится интегральной ее частью, он начинает понимать, а что же тогда сама природа? И вдруг обнаруживает в этой природе эти глубины, мира сия, яцера, брия, целута там и мир бесконечности. Тогда он обнаруживает, он не заслоняет себя от природы своим эгоизмом. Он начинает ощущать ее сквозной. И силы, которые управляют всем, и им в том числе, он начинает наконец-то понимать, осознавать. Это то, что ставится перед нами сегодня. И поэтому у нас впереди, в принципе, если мы пожелаем и будем пользоваться вот этой вот силой устремления вперед, мы, которая существует в нас, во многих людях в мире, то мы устремимся действительно к исправлению себя, к раскрытию мира, к выходу из состояния этого сна, этой бессознательности. И тогда достигнем полного равенства с природой, уровня Творца или природы. Значит, существует две возможности идти к этому, говорит наука Каббала. Или мы все-таки сделаем так, чтобы первая сила, устремляющая нас вперед, она была больше, чем сила, которая давит на нас сзади. И тогда мы будем двигаться комфортно, быстро, с пониманием, с желанием. И тогда перед нами очень приятная и короткая дорога к исправлению себя и к раскрытию нашего совершенного состояния. И мы тогда будем видеть сегодняшнее состояние как поворотный момент, как трамплин к очень доброму, хорошему прыжку вверх. Или, если мы не будем, к сожалению, устремляться вперед сами и помогать всем остальным, всему человечеству, то тогда эта отрицательная сила будет гнать нас вперед страданиями. И, конечно, они могут быть очень большие, глобальные, учитывая всю нашу взаимосвязь сегодняшнюю в мире. Так что те люди, которые сегодня ощущают движение вперед, устремление вперед, они должны понимать, с другой стороны, какая ответственность на них лежит перед всем миром. И в этом же заключается их и вознаграждение, быть устремляющимися, быть ведущими вперед. Это огромная благородная задача. Вот это, в принципе, то, что можно сказать о нашем сегодняшнем состоянии. Мы сейчас создаем сайт, портал в интернете, огромное количество материалов собираем. Находимся в связи с большим количеством ученых, социологов, политологов, просто ученых различных областей, которые занимаются исследованием нашего сегодняшнего состояния, общества, мира. И мы видим, насколько они все озадачены тем, что происходит. То есть ученые исследуют сегодняшнее состояние ресурсов человечества, того, что есть вообще в нашем распоряжении. Это газ, нефть, вода, уголь, металлы, все, что дает вода, то, что дает нам земля. И они в ужасе от того, что мы находимся на самой грани вообще-то истощения наших ресурсов. То же самое происходит и с землей, истощение земли и так далее. В общем, они пишут об этом очень много статей, мы собираем это сейчас. Это огромный вообще материал. Огромное количество материала по воспитанию. В какое состояние мы пришли, когда человек Мы не можем его воспитать. Дать образование какое-то мы ему можем, если он после этого еще может найти работу. А сделать человека, то есть из маленького ребенка, из маленького животного, которым он рождается, воспитать человека, который был бы в гармонии, который был бы в связи с остальными, как требует сегодня наш глобальный мир. Правильно объяснить людям, что значит глобальный мир. Глобальный – это полностью взаимосвязанный. Я начинал свою учебу и работу с изучения биокибернетических систем, то есть систем организма. Я не медик, а биокибернетик, то есть изучение систем организма. Каким образом он себя поддерживает, сохраняет внутреннее равновесие, гомеостаз с окружающей природой и внутри себя. Это потрясающая система, которая работает. Вы знаете, вы идете к врачу, вы должны проверить всякие параметры, какие из них находятся в равновесии между собой или нет. Даются специальные таблицы, которые говорят нам, а как существует, в каком состоянии находится наша система внутренняя. Поддержка давления, температур, всевозможных соответствий, всевозможных там, электролитов, кислот и так далее в организме. Огромный блок. Вот то же самое представляет собой сегодня наше общество, мировое общество, не отдельное по странам, как мы еще привыкли сегодня считать, мы еще не можем. Мы еще психологически не вошли в состояние, когда мы понимаем, что сегодня мы уже не каждая отдельная страна. Мы должны достичь такого состояния, когда поймем всю вот эту систему глобальную, в какой связи она должна поддерживать себя, в равновесии между собой. Это равновесие и дает ощущение нормальной жизни. Как только выходит какая-то часть из нашей общей системы человечества, из правильной связи между собой, между другими, так сразу же проявление болезней. И это может происходить совершенно в других системах, и откликаться каким-то образом мы еще этого не понимаем. Ученые только начинают это исследовать. Поведение аналоговых систем, поведение глобальных систем, замкнутых систем мы знаем из техники. А вот в человеческом обществе, если мы только начинаем это себе представлять, это просто это ужасное несоответствие с тем, что мы имеем на сегодняшний день. А природа постепенно двигает нас к этому. Мы в течение тысячелетий развивались с вами по медленно растущему эгоизму. А в последнее время он начал вот так вот круто восходить. Это наше эго. Давайте я буду писать, может тогда, ну не важно. А это время. И он постепенно этот эгоизм рос на протяжении тысячелетий. И мы развивались, поэтому мы развивали наше общество, развивали технологии, всевозможные науки. Где-то вот здесь вот начался более крутой подъем, период возрождения, а здесь уже наш век, общество потребления. И когда этот эгоизм дорос до какого-то своего определенного роста, достиг, он вдруг замкнулся и выходит сейчас вот на такую линию. Он дальше расти не будет. И в этом состоянии человечество начинает ощущать депрессию. Чем мне еще дальше наполнить? Если я находился на каких-то промежуточных этапах своего развития, я всегда хотел стремиться к чему-то еще большему. Я нахожусь вот в этом состоянии. А вот это состояние, мне кажется, лучше. И я хочу достичь его. Я рожаю детей, Я надеюсь, что детям будет еще лучше, чем мне. Для них будет мир выше, лучше. И так далее. А сегодня мы не хотим рожать детей. А чем им будет лучше? Мы ощущаем, что эгоизму дальше некуда расти. К чему? Мы даже начинаем свертывать свои там космические программы. Все идет как-то на убыль. Кроме того, и вообще, как мы говорили, источники, ресурсы не дают нам возможности развиваться как угодно. Мы начинаем себя сами истощать. И с точки зрения энергии, ресурсов, и с точки зрения своего внутреннего потенциала. Некуда расти, чего еще надо, не хочется ничего. Депрессия, больше 50% людей в мире находятся в депрессивном состоянии. Уже не говорится о том, что это наркотики, террор, разводы, отчуждение друг от друга, от детей, от родителей. Это все показатели того, что эгоизм начинает выдыхаться. Он уже не может себя в нашем уровне, на нашей земле себя наполнить. Эгоистические желания, они состоят из двух групп. Это желание, первое это пища, затем секс и семья. Это естественные желания, они существуют в каждом человеке и в животных. И следующая группа желаний – это богатство, власть, слава – это одно и то же считается, и знания. Это желания общественные. Так вот, на сегодняшний день и те, и другие желания, они больше не растут. Они как бы достигли своего максимума, пика. И пока еще стоят на уровне, скоро они начнут снижаться. Человеку не надо будет всего этого. Он будет отрешаться уже от всего. Опустошение происходит внутри от того, что новых наполнений, желаний не предвидится. Это тоже одно из условий выхода за махсом. Потому что в нашем мире вот эти шесть желаний, которые мы с вами нарисовали, наш мир, шесть желаний. Извините, что у меня так получается. Шесть желаний. Вот. Они себя истощают. И это тоже одна из причин, одна из составляющих, которые нас подгоняют вперед к переходу Махсома. Это вот и есть эта наша стрелочка, которая нас сзади толкает страданиями. Она в себе включает эти шесть опустошающихся желаний. Я могу продолжать еще пару часов. Или лучше мы перейдем к вопросам. У нас впереди еще много бесед. Как вы считаете? Или вы все уснули? Нет? Хочу только добавить. Конечно, здесь очень много есть, чего мы с вами просто пропустили и не можем об этом говорить, я только хочу указать. Каббала, когда она говорит о всей системе, она нам описывает мир бесконечности. Это четыре стадии распространения прямого света, построения желания из ничего. Что значит из ничего? Что значит существовать вот в этом объеме, кроме нашего мира? При нисхождении к нему и при восхождении из него. Что значит существовать вне времени, вне пространства, вне перемещения? Какие же это состояния? Что же это существует? По Эйнштейну или как-то еще и выше. Дальше наука Каббала рассказывает о нисхождении желания. То есть наука Каббала, она оперирует желанием и воздействием на него единственного параметра света. Кроме света и желания нет больше в мироздании ничего. Это то, что порождает все во всех, то, что мы видим между, в нас и между нами. Только различные проявления желания, которое сформировано каким-то образом светом. Так вот, затем Каббала рассказывает о том, как развивалось нисхождение сверху вниз, постепенно создание блоков этого духовного состояния, называемого парцуфим, сферот, оламот, причинно-следственным, жестким, четким, наученным, как мы его изучаем, нисхождением сверху вниз, как это все проявлялось. Вы знаете, кто изучал, сколько здесь существует огромное количество материала, чисто научного, непростого, сложного материала, графики, уравнения, условия, четкое причинно-следственное развитие, желание под воздействием света, экраны, информационные записи, речимо, так называемые, и так далее, ступени развития. То есть все это чистая наука, и нет никаких, вообще абсолютно не относящихся ни к религии, ни к лирике, ни к чему иному, а чистая физика. Далее, наука была рассказывает про наш мир, каким образом он был создан, действительно, как за 3700 лет до нас рассказывается, как искра высшего света создала сначала вот этот вот объем нашего мира. Ой, извиняюсь, я его в розовом цвете нарисовал, но так получилось. Как она создала сначала объем наш, потому что пространство этого тоже не существовало. И потом в этом пространстве произошел этот большой взрыв. И из него, из этой маленькой искорки, породилась вся материя нашего мира. То есть, когда мы говорим, что все родилось из ничего в мире бесконечности, то мы не понимаем, и мы задаемся вопросом, а как это все из ничего? А в нашем мире физики говорят то же самое. Была какая-то искра, которая вдруг взорвалась, из нее породилась вся Вселенная. То же самое. Ничего здесь нет. То есть наука сегодня идет по тем же принципам и рассказывает нам то, что рассказывает Каббала. То же самое абсолютно. Те же четыре этапа развития. Затем неживой, растительный, животный и человек. Каббала рассказывает о том, как в течение этих же миллиардов лет действительно создавалась Вселенная, как в течение миллиардов лет создавалась наша планета из сгустка газов. Это описывается в каббалистических книгах, которым сотни лет и тысячи лет. Сегодня физика говорит там, геология говорит о том же самом. Астрономия. И затем, как в течение там, 30 миллионов лет периоды были нагревания и охлаждения Земли, пока не возникла на ней корка, земная кора, и не появилась возможность для жизни, не появилось такое распределение между всеми составными частями, что возникла жизнь, белковая материя. Почему именно белковая материя, почему именно вот на такой вот основе, а не на какой-то там кремниевой или там метановой и так далее, это все объясняется. Затем человек, каким образом постепенно развился из неживой растительной животной, и затем человек природы, рассказывается о промежуточных этапах развития человека. Действительно, через обезьяну, как и предыдущие этапы, из неживого в растительное развился через альмугим, это кораллы. И есть такой промежуточный этап между растительным и животным. Такие полуживотные, полурастения, которые питаются от земли, но имеют уже практически животный организм. И затем от животного состояния, от самого высшего, это обезьяна, к человеку. Каббала описывает все эти состояния и показывает, почему таким образом действительно происходила эволюция. Только разница между эволюцией по Дарвину и эволюцией по Каббале, потому что говорит о том, что изначально существуют информационные данные, гены информационные в материи, которые таким образом развиваются, а не чисто случайно происходит зарождение какого-то нового вида. То есть все виды, они только реализуются из своих внутренних параметров, которые изначально уже существуют, которые уже в мире бесконечности, вот здесь вот, уже существовали. Вот здесь вот в мире бесконечности они уже существовали и просто снизошли вниз, реализовались здесь и дальше идут наверх. То есть вся эта цепочка, она заранее вся рассчитана от начала и до конца. Интересный раздел, мы его как-нибудь затронем тоже, о постижении мироздания. Каким образом в нашем мире, человек в нашем мире, его постигает. То есть мы, находясь вот в нашем мире, что-то я рисую все время, мы, находясь в нашем мире, вот в этом вот, в маленьком номер два, как мы ощущаем наш мир, почему мы его так ощущаем, является ли наш мир таким, как мы его ощущаем, или он совершенно другим, а когда проходит через наши пять органов чувств, то приобретает определенную картину, и эту картину только мы видим, а не его непосредственно, объективно. Мы можем из нашей природы наблюдать, как видят наш мир бабочки, пчелы, змеи, собаки. Каждый видит в цветовой, или во вкусовой, или в гармонии запахов и так далее. То есть каждый ориентируется по-своему и видит по-другому картину. У него другая картина мира у каждого существа. Почему мы видим ее такой и на самом деле какова она объективно? Можем ли мы вообще объективно это видеть? Об этом говорит часть Каббалы, которая называется «Постижение реальности». И затем самая главная часть Каббалы – это не изучение всего вот этого вот, включая мир бесконечности, нисхождение снизу вверх и даже наш мир, а вот эта вот часть, которая Махсом и далее. Вот это для нас самое важное, потому что это то, что перед нами. Это то, что мы должны с вами пройти. Пройти физически, не учебой. Физически вместе с вами пройти этот путь. Мы должны его вместе реализовать, мы должны его реализовать как можно быстрее, чтобы вот эта отрицательная часть, вторая, она не давила на нас сзади, не давала нам стимул отрицательный. Вы знаете, стимул – это такая острая палочка, которую подгоняют ослов, чтобы они шли вперед. Это в переводе стимул. Так вот, чтобы мы не подгонялись этим стимулом, а устремлялись вы вперед сами. Вот этой вот положительной силой, которая нам пока дается. В этом заключается, в принципе, вся причина того, что мы здесь вместе. Мы можем собраться, мы можем сорганизоваться, мы можем начать чувствовать друг друга внутренне. Не обязательно обниматься, целоваться, не обязательно... давайте будем чувствовать, что если мы соединяемся между собой, то этим мы уподобляемся общей природе, глобальной природе. И вот тогда в нашем соединении начнет проявляться это общее поле. И мы начнем ощущать себя уже как бы поднимающимися немножко. И это реально. Я надеюсь, что мы с вами это реализуем.
давайте все-таки вопросы, а то я опять куда-то влезу и буду говорить. Здесь есть места, где можно спрашивать, да?
Скажи. Здесь есть справа и слева перед сценой распорядители в зеленых кепках, и у них микрофоны, можно подойти к ним. И
если можно, только я попрошу так. У нас с вами 7 уроков, лекций, бесед, 7. Будем пытаться спрашивать вопросы по теме. Потому что вы получили расписание. Будем разбирать одну определенную тему. Немножко можно варьировать, будут возможности еще и для других бесед. Но, в принципе, сначала по теме. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела узнать, куда денется стыд от ощущения дающего в третьем состоянии?
Стык. А стыд... О, понял, извиняюсь. Куда денется стыд от ощущения дающего в третьем состоянии? Вот здесь сидит хозяин. Хозяин называется тот, который дает. А здесь находится гость. Творение, которое получает. Творение создано только в желании получать. Он больше ничего не может. Природа или творец создан только в одном – желании давать, наполнять, насыщать. Это свет, а это желание. Оно называется вообще кли. Я вижу, вы все умные, можно говорить и терминами немножко. Значит так, желание получать в нас заложено изначально. Это и есть наше эго. Эгоизм. Да? Теперь ведь вопрос в чем? Как я им пользуюсь? Если я им пользуюсь только для себя, тогда я ощущаю вместо Творца... Вместо дающего я ощущаю здесь общество, группа. И тогда я пользуюсь напрямую. Значит, все мое желание, оно настроено на то, чтобы использовать все для себя. Всю природу, весь мир, все-все-все для себя. Так? А если я изменяю его на то, чтобы получать... необходимое, то есть с одной стороны так, для себя я получаю необходимое. Необходимое, то есть нормальное, я не сплю на земле и не питаюсь травой, понятно. То есть то, что надо обычному человеку в нашей жизни, в наше время. Так, я получаю для того, чтобы существовало тело. Но все остальное, я передаю обратно обществу через себя. В таком случае у меня нет никакого стыда. Необходимо я обязан получать, потому что я так создан, я должен существовать. На это нет стыда. И пропускать через себя все огромное наслаждение, бесконечное наполнение. Я могу, потому что я его пропускаю на других, потому что мы все находимся в системе, где мы полностью взаимосвязаны. Вот это наша система. Как в организме, части, органы, все находятся в полной взаимосвязи. Вот если они находятся полностью в гармонии, вот как на нашем конгрессе это... Наш этот символ, где он там, вот за мной. Если мы вот так вот правильно соприкасаемся друг с другом, то мы полностью проводим друг через друга и каждый через себя огромную бесконечную энергию, информацию, ощущение вечной жизни. Почему? Потому что оно не прекращается. И никакого стыда у меня нет. Я беру, как каждая клетка нашего организма, если она в здоровом состоянии, она берет только столько, сколько для того, чтобы существовать. Все клетки, все органы. Сердцу не нужна кровь. Оно прокачивает для всего. Легким не нужен воздух. Он прокачивает для всех. Печень, почки, каждый орган работает на всех. И благодаря этому все существуют. А есть еще дополнительное свойство, которое они получают, которое называется человек. Из всего того организма, который в гармонии существует, появляется еще высшая составляющая, выше их животного свойства поддерживать вот этот внутренний гомеостаз, равновесие, здоровье. Появляется еще высшая составляющая, разум, постижение того, что я существую выше этого животного. Так и здесь. Если мы будем находиться здесь между собой в огромном потоке внутренней информации и энергии, то каждый из нас будет ощущать себя в мире бесконечности, бесконечном, непрекращающемся движении энергии, информации, наполнения. Почему это происходит? Потому что если у меня свое личное, только ограниченное желание, вот это мое желание, и я его желаю наполнить сам, не передавая другим, то наслаждение, вот это наполнение, когда оно входит в желание, оно его нейтрализует. Оно его нейтрализует. Как только я начинаю кушать, каким бы голодным я до этого не был, я этим уменьшаю уже свой аппетит. И постепенно, постепенно, постепенно у меня уменьшается наслаждение. И я ищу дальше, чем бы насладиться. Я так рвусь, допустим, к любовной связи. Достигаю ее. Одна маленькая точка наслаждения, и все прекращается. Всем понятно. Я привожу это в пример, потому что это пример из Каббалы, потому что это самое считается сильное наслаждение в нашем мире. Сразу же прекращается. И мне надо искать еще, от чего бы наполниться. А теперь мне пойти надо с друзьями куда-то выпить, а потом куда-то еще погулять, а потом еще что-то делать, а вот футбол, а вот еще что-то. Мы постоянно таким образом ищем. Эти источники наслаждения, потому что они постоянно в нас аннигилируются, уничтожаются, плюс и минус, они входят между собой, и сразу же получается короткое замыкание. Как сделать, чтобы это не исчезало? Вот это вот исчезновение при встрече желания и наслаждения, оно и порождает нам конечность нашей жизни. Оно и порождает конец во всех наших действиях. Как сделать, чтобы оно не исчезало, а накапливалось? Почему нельзя? Вот я насладился вчера от приятного ужина, от приятного собеседника, от приятного там общения там с женщиной, с ребенком. Почему во мне это не остается? Уходит, исчезает. Так вот, если мы пропускаем через себя на других, то это остается в одном общем организме. Я это ощущаю как свое. И постоянно во мне это идет и накапливается, накапливается, накапливается. Это называется восхождение от нашего мира к миру бесконечности. То есть все наслаждения начинают накапливаться, все знания, все начинает накапливаться. А в нашем мире в итоге я устаю от того, что я наполняюсь и опустошаюсь, наполняюсь и опустошаюсь. Настолько, что мне потом это все уже как бы надоедает. Это не надоедает, это просто желание насладиться, оно начинает как бы уставать. Есть такая, как в природе, как в металлах, есть понятие такой усталость. И постепенно я таким образом умираю. Это и есть причина смерти. Поэтому первую половину жизни человек все время хочет наслаждений, постижений каких-то, а потом начинает постепенно уже уходить. Это вследствие его опыта, что ничего не остается. Так что стыд, он исчезает при прохождении этого общего наслаждения через всех нас, и остается наслаждение, то есть знание и ощущение. Пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Владимир, я из Краснодарской группы. Меня интересует такой вопрос, что мы можем сделать сегодня, ну а точнее прямо сейчас, для того, чтобы этот мир, реальность, которая нас окружает, не попала под... под этот каток, под этот меч замысла из-за своего несоответствия, то есть, ну, эгоизма и всего такого прочего. То есть вот на данный момент. Спасибо.
Я скажу только одно. Программа, она все равно выполняется. Программа должна выполниться до 6000 лет. Мы сегодня находимся... в 5771 году. От начала исправления, эгоистического исправления, то есть после нисхождения из мира бесконечности в наш мир, сюда к нам, где находимся мы, в нашем мире появился первый исправляющий свой эгоизм человек, и он назывался Адам. Он начал себя исправлять. Это произошло минус 5771 год назад. От него в Кабале ведется летоисчисление. И в соответствии с духовными, то есть с выше находящимися нашей физической природой ступенями, есть всего 6 ступеней, которые обозначаются как Хесед Гвура Тиферет, Нецах Ход Йесод. Это 6 ступеней, по которым весь эгоизм должен пройти для того, чтобы себя полностью исправить. Полностью исправить – это значит, включая в себя восхождение снова на уровень этого мира бесконечности. Мы находимся с вами вот здесь, вот на этом этапе, перед Махсомом, и у нас 5000 на дворе, 5771 год. Значит, нам с вами осталось до конца пути, считайте, сколько? 229 лет. Давайте не здесь их нарисуем, а вот здесь. 229 лет. От нас зависит пройти их за более короткий срок и как можно более приятно. Это мы с вами и делаем. Это мы и пытаемся сделать. Или под ударами, под катком развития, который на нас будет давить, и мы будем двигаться вперед по неволе, убегая от него, знаете, как... ну, погоди, видели, да, фильм такой, когда заяц убегает, а волк за ним на катке. Помните? Вот. Такая картинка хорошая. Вот так, чтобы мы вот так не бежали. Или наоборот, там волк убегает от зайца, я уже не помню. Вот. Так вот, чтобы мы вот так вот не бежали, а бегство это оно полно страданий и проблем. Или мы можем сделать это быстро, хорошо. Вот если мы достигнем такого состояния, когда можно будет сказать и посоветовать всем правительствам, средствам массовой информации в мире, давайте посадим людей заниматься. Все равно им делать нечего. В мире... 10% людей в мире должны работать для того, чтобы обеспечить весь мир. Всем остальным нечего делать. Они только истощают землю, качая из нее все нужное, и загрязняют всю атмосферу и почву. Людям надо заниматься. Людям надо понять, в каком мире мы живем. Когда рождается ребенок, мы его воспитываем в семье, потом в детском саду, потом в школе. Мы его... подготавливаем к тому миру, в котором он должен быть. Без этого он не будет в состоянии жить в этом мире. А вот сейчас мы вступаем в новый мир. Раскрываются нам новые законы природы, глобальные, интегральные. А мы их не знаем. Человек продолжает жить в своей старой парадигме. Он не знает новых законов природы. Нам надо их преподнести людям, обучать. Не важно, что ему 30, 40, 50 лет. Он должен, как маленький ребенок, сегодня чувствовать себя перед новым миром. Если мы создадим такую, во-первых, огромную такую виртуальную школу на всех языках, на весь мир, если мы попробуем провести это через ЮНЕСКО, у нас есть уже к этому хорошие контакты, уже несколько встреч было интересно, через Организацию Объединенных Наций было несколько встреч, то и нас встречали очень благожелательно и с пониманием, то я думаю, что вообще существует очень такая хорошая возможность быстро, нормально прийти к этому. А кроме того, нам всем надо подумать, как распространить понимание решения проблем сегодняшних вот этими знаниями для простых людей. Не употребляя, естественно, слов «каббала» и прочее, все, что отпугивает и только лишь путает. Мы говорим о физике, о внутренней физике нашего мира. Вот, в принципе, и все. Пожалуйста.
Добрый день, Рэбби. Я Столяр Аркадий, гражданин России, постоянно проживающий в Германии. Спасибо вам за блестящий проведенный первый урок. У меня такой вопрос. Можно ли рассматривать каббалу как стимул в том переводе, в каком вы его дали, для приобщения человечества к идее глобализации?
К чему?
К идее глобализации.
Ну, в частности, конечно, но каббала намного шире. Каббала – это физика мироздания, которая раскрывает вам ее общую картину этого мироздания, как раскрыть ее полностью для каждого человека, каким образом реализовать наше подобие всей природе. Мы находимся в объеме, мы находимся с вами вот в каком-то объеме. У этого объема есть законы. Вот эти законы, мы их называем законы высшей природы, потому что они выше нас, мы их не понимаем, мы не знаем. А сами находимся мы в каком-то вот таком маленьком объеме, в объеме нашего мира, и изучаем только его законы. Или пограничные, где мы как бы выходим над временем, над пространством, над перемещением. Вот пограничные законы, там, которые описал Эйнштейн, Хьюверетт и так далее. Есть таких уже несколько ученых, которые это делают. Так вот, каббала нам позволяет не просто о чем-то говорить, она нам позволяет расширить наше пребывание, наше ощущение, наше познание до общих универсальных законов всего-всего мироздания. Вакаша, пожалуйста.
Большое спасибо.
У меня конкретный вопрос по поводу сегодняшнего урока. Я на этапе почти начинающего следила и все понимала, но споткнулась на периоде перехода из второго мира в третий. Здесь, с одной стороны, мы, присутствующие, отнесены к тем, кто уже двигается в третий мир, а с другой стороны, должно произойти истощение желаний, но я в себе этого не ощущаю. То есть противоречие. С одной стороны, еще не истощены желания второго мира, а с другой стороны, я уже хотела бы считать себя двигающейся в третий.
Как бы захапать оба мира?
Да, я не хочу захапать, я хочу понять, где я нахожусь.
Ну, не важно. Я вас очень понимаю. Никто вам не говорит о том, что вы должны отрекаться от каких-то желаний, наслаждений, того, что у вас есть. Ни в коем случае не ударяться в какие-то ограничения, диеты. Если вам, конечно, хочется, это ваше дело, женщина. Да. Но каббала не говорит ни о каких ограничениях. ни о каких истощениях желаний. Мы просто говорим о общем факте, который существует в мире. То, что мир сегодня находится в депрессии, даже животные в депрессии. Вы знаете, что существует особое лекарство для животных, для депрессии? Они принимают это от своих хозяев, от людей и так далее. То есть считается, что где-то к 20-му, где-то через 8-9 лет депрессия будет самым большим злом человечества. То есть таким, что не просто как-то какое-то томление духа, сплин. Нет. Это будет такое состояние, когда человек не сможет двигаться. Нет внутренней энергии. Я лежу и не могу встать. Я не вижу стимула, цели. Это жуткое состояние. Об этом описывается в таких серьезных журналах. И это практика. А что для этого делать? Уходить в наркотик, чтобы не чувствовать себя? Давать какие-то возбудительные средства, чтобы хоть как-то двигаться вперед? Мы не представляем, что значит депрессия. Это если человек не видит перед собой какого-то возбуждающего наслаждения, ведь желание и наслаждение, больше ничего нет, то это просто, это хуже смерти. Это хуже смерти. Я просто нахожусь в контакте с огромным количеством людей. Я это наблюдаю. Но у человека, у которого все кипит внутри, ему хочется еще и махсом и так далее, пожалуйста. Ничего не надо. То есть ничего зачеркивать. Берите оба мира. Пожалуйста. Причем я хочу добавить, что Каббала не... Кроме того, что она не ограничивает человека вообще ни в чем, она также и не ставит его в определенные рамки. Ты не должен ничего делать. Не существует никаких условностей, никаких обычаев, никаких уставов особых. Все исходит только из того, чтобы уподобить себя общему миру. То есть всему этому глобальному уравнению всех и вся в одно общее целое. И поэтому только это является условием, как приближаться к этому глобальному миру, сделать себя его интегральной частью. И больше ничего, никаких условий. То есть неважно, кто ты, что ты, по своим свойствам, по происхождению, по своему возрасту, оставайся в своих качествах, в религии, в положении там, семейном, общественном, богатый или бедный. Но ничего не имеет значения. И не надо с этим ничего делать. Ты только начинай изучать, что значит действительно интегральное, одно общее, целое. К этому мы должны идти. К этому нас вынуждает вся природа. Смотрите, как эти участники G8, G20, эти, которые собираются там, руководители стран, как они соберутся и разбегаются, и ничего не могут сказать. Хотят найти что-то общее, как связать глобальную экономику. А экономика, она же... Экономика – это отображение практически нашего эгоизма. Как ее связать с этой глобальностью? Не умеют, не смогут. А это понимают все. Это является огромной проблемой сегодняшней. Это не имеет значения Россия, Европа, Америка или там Азия. Взаимодействие между странами, смотрите, какое у нас, оно приобретает угрожающие за такие вообще оттенки. То есть нам глобализация это правильная. Она необходима для выживания. Прошу.
Merhaba Rauf. Ben Kemal, Türkiye'den katılıyorum. Benim sorum, eğer yaratan bizi bu dünyaya getirdiyse ve bizim bir özgür seçimimiz yoksa ve hormonlarımızın kontrolünde devam ediyorsa hayatımız, bizim suçumuz ne? Yani kabahatimiz ne ki? Biz bunu tercih etmedik sonuç itibariyle. Ve burada ben yaratanın sevgisini göremiyorum. Benim sorum, sevgi nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Кемар. Я из Турции. Мой вопрос такой. Если все в нашем мире предопределено, если Каббала утверждает, что Творец добр и творящий добро, почему он так бьет нас? Почему он все время подгоняет нас не ласковой любовью, а вот какими-то такими ударами, которые сотрясают нас? Почему он не делает это только любовью?
Мы бы не почувствовали любовь, если бы это была только одна любовь. Мы, творение, чувствуем все только состоящим из двух параметров. Плюс-минус, добро-зло, свет-тень. Мы чувствуем на контрасте между двумя воздействиями, внутренним и внешним. Тем, кто я, и тем, что извне меня. Только таким образом мы ощущаем. Поэтому для того, чтобы мы ощутили Творца, мы должны пройти состояние, противоположное Ему. Мы еще будем с вами проходить этот наш подъем снизу вверх, из нашего мира в мир бесконечности, по трем линиям. И в этих трех линиях, когда мы проходим, я просто начерчу, чтобы так заранее потом вы знали. Вот когда мы начинаем проходить после Махсома и до мира бесконечности, вот это состояние мир бесконечности, вот это наш мир. Здесь эгоизм наш, а здесь свет. И когда мы идем с вами вперед, то мы идем по средней линии. Мы идем по средней линии. Что значит эта средняя линия? Когда мы поднимаемся, мы берем немножко от эгоизма и немножко от света, делаем внутри себя такой микс. Как смикс? Микс? Ну, соединение особое в себе, внутри себя. Вот это особое соединение, которое мы делаем внутри себя, оно и называется Адам. Человек, который я в себе создал. Из эгоизма и света, когда свет подобен эгоизму. Эгоизм подобен свету. Вот это соединение в себе. Человек света, что называется. Оно называется Адам во мне, которого я создал. Следующий этап, когда я поднимаюсь на следующий этап, допустим. То же самое и здесь. Я беру и от правой, и от левой линии. Отсюда желание. И отсюда свет, который мне исправляет это желание. И опять я делаю из этого себя. И это Адам. Тоже только уже на следующем состоянии. Всегда во мне еще большие желания, еще большие отвратительные, противоположные свойства свету, и всегда их исправляю наподобие. Таким образом мы существуем, таким образом мы и ощущаем. Мы ощущаем всегда все на контрасте. Мы не можем ощущать нечто одно. То есть, если во мне такое же свойство, как и снаружи, то я не ощущаю его. Мне надо, чтобы что-то во мне сталкивалось одно с другим, и на границе происходит ощущение. Это является природой творения. Но, начиная с того момента, когда ты слышишь, что есть методика исправления, ты можешь продвигаться только лишь правильным, воодушевленным и добрым путем. И если с минуты, когда ты получил знание о том, что существует подъем духовный, ты продвигаешься все равно какими-то ударами и нехорошими состояниями, значит, ты просто лентяй. Ты не реализуешь то, что тебе дано. прошу. Ну, женщину последнюю, ладно? Быстренько, ну, иди сюда, спрашивай.
Здравствуйте. Я хотела бы узнать, вот в вашей схеме там говорили о желаниях. Шести желаний.
Да.
Удовольствия уже не получаешь, да, наслаждения нету. Что же дальше происходит вообще, какие желания появляются? Этого не, вы не сказали.
Я сказал, вот смотри, следующее, ну, ты всегда права, неважно.
Можно еще.
Следующее желание, к которому должны прийти, это желание общее. Общее. Когда ты ощущаешь ощущение, наполнение, жизнь общего организма. Когда в тебе постоянно циркулируют желания. Вот эти вот желания, пища, секс, семья, богатство, слава, знания, они все исчезают, они все постепенно и мгновенно все время исчезают. А следующий этап, это когда мы включаемся в общее желание, и в нас циркулирует постоянно наполнение. Оно не наполнение от знания, или от богатства, или от секса, или от пищи. Оно наполнение в общем виде. Вот хорошо мне.
Да, но как его почувствовать?
А это зависит от тебя и от остальных. Это то, что мы сегодня будем делать. Давайте для этого споем.
Мир возродится в этом святом.